إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Следующая глава назвала ее Ан-Нووи رحمه الله تعالى Глава о желательности совершения двух ракатов в мечети человеку, который прибыл из путешествия, как только он прибыл. Хадисы, которые здесь приводятся, хадис от Джабира, ради Аллаху Таранума, это продолжение предшествующего хадиса или версии предшествующего хадиса, который мы разбирали в предшествующей главе, 715-й хадис. И второй хадис от Кааба ибн Малика, ради Аллаху Анум, говорит имам Муслим, рахима Аллаху Та'аля, хаддасана Убайдулла, ابن معاص рассказал нам Убайдулла ибн Муаз. Убайдулла ибн Муаз ибн Муаз аль-Басри хафиз умер в 237 году, говорит он, хаддасана аби, рассказал нам мой отец. Его отец это Муаз ибн Наср аль-Басри аль-Анбари, был судьей аль-Кади, умер в 196 году, говорит он, хаддасана Шуба, рассказал нам Шуба, Шуба ибн аль-Хаджадж абу бислам Аль-Басри умер в 160-м. Ан-Мухариб, от Мухариба. Мухариб, Нудисар, Мухариб, Нудисар, Аль-Куфи, умер в 116-м. Самиа Джабир ибн Абдилла якул. Он слышал, что Джабир ибн Абдилла, ради Аллаху анхума, говорил. Иштара минни Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям баира. Фалямма кадима аль-Мадината амарани ан ати аль-Масджид фаусалли ракъатейн. Джабир говорит, купил у меня посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, верблюда. А когда прибыл в Медину, приказал мне прийти в мечеть и совершить два раката. Следующий хадис, следующая версия, говорит имам Муслим, «Ахаддасани Мухаммад бин Мусанна». Рассказал мне Мухаммад бин Мусанна, аль-Басри, аз-Замин, Абу Муса, умер в 252-м, говорит он, хаддасана Абдул-Вахаб, рассказал нам Абдул-Вахаб, сказано, яни сакафи, то есть Абдул-Вахаб ас-сакафи, Абдул-Вахаб бин Абдул-Маджид. Абдул-Вахаб бин Абдул-Маджид ас-сакафи аль-Басри, умер в 184-м, говорит он, хаддасана Убайдулла, рассказал нам Убайдулла. Убайдулла, вы знаете, кто это, да, Убайдулла бин Умар бин Хафс бин Асим бин Умар бин Хаттаб, аль-Умари. Кураши, умер в 147 году, аль-Мадани, ан-Вахб ибн Кайсан, от Вахб ибн Кайсана, аль-Кураши, маулахум, аль-Мадани, аль-Макки, умер в 127 году, ан-Джабир ибн Абдилла, Джабир ибн Абдилла, قال, он сказал, «Харачту маа Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, фи газа, фабта би джамали ва а'я, сумма кадима Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, кабли, وقدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدت على باب المسجد. Говорит он, я отправился вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в один из походов. И моя верблюдица, она шла медленно и обессилела. Сумма кадима Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, кабли. А затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, прибыл раньше меня, то есть прибыл в Медину раньше меня. وقدمت بالغداء, а я прибыл уже утром. Фаджиэтуль-Масджид. Я пришел в мечеть и нашел посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, у дверей мечети. Каль аль-ана хина кадим, ты сказал про посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ты сейчас прибыл. Культу наам, Джабир ответил, да. Каль, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, тогда фада джамарак, вадхуль фасалли ракатейн. Оставь своего верблюда, войди и соверши два раката. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. И Джабир говорит, я вошел и совершил намаз, затем вернулся. То, о чем говорится в этих хадисах, указывает на эту сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Если человек прибывает из путешествия, из сафар, то первое, что он делает, это совершает намаз в мечети. Приходит в мечеть и совершает намаз, два раката намаза, и пророк, алейхиссалату вассалям, так делал, если пребывал из сафара, возвращался из путешествия, то входил в мечеть и совершал два раката. Дальше говорит имам Муслим, хаддасана Мухаммад бин Мусанна, рассказал нам Мухаммад бин Мусанна, который сказал хаддасана Дахак, рассказал нам от Дахак. Дахак, сказано, яни Абу Асим. Дахак Абу Асим. Он известен как Абу Асим ан-Набиль. Абу Асим ан-Набиль. Дахак. Дахак бин Махлад. Дахак бин Махлад Абу Асим, прозвище его ан-Набиль, и он известен как Абу Асим ан-Набиль. Аль-Басри. Умер в 211 году хиджры, говорит он, «Вахаддасани Махмуд Нугайлан». «Вахаддасани Махмуд Нугайлан». Вернее, Муслим говорит, «Ха», перевод из «Снады», потом Муслим говорит, «Вахаддасани Махмуд Нугайлан». Рассказал мне Махмуд Нугайлан. Махмуд Нугайлан, Аль-Марвази. Аль-Марвази жил в Багдаде, умер в 239 году, говорит он, «Хаддасани Абдур-Разак». Рассказал нам Абдур-Разак, Абдур-Разак, ну, Хаммам, Ас-Санаани, умер. 211. Халя джамиа. Они оба сказали, Ахбарана ибн Джурейч. Сообщил нам ибн Джурейч. Ибн Джурейч, кто это? Абдул-Малик ибн Абдул-Азиз. Абдул-Малик ибн Абдул-Азиз. Ибн Джурейч, аль-Макки, Руми. Руми. Умер в 150 году. Говорит он, Ахбаран ибн Шихаб. Сообщил мне ибн Шихаб. Ибн Шихаб это кто? Мухаммад ибн Муслим ибн Шихаб. Анна Абдул-Рахмани ибн Абдилла ибн Кааб. Что Абдур-Рахман ибн Абдилла ибн Кааб. Абдур-Рахман ибн Абдилла ибн Кааб. Аль-Ансари, Аль-Салами, Аль-Хазраджи, Аль-Мадани. Умер во время правления Хишам ибн Абдул-Малик. Хишам ибн Абдул-Малик. Халиф из Бен-Умейя. Годы правления Хишам ибн Абдул-Малика. Со 105 по 125 год. 105-125 год. Это Хишам ибн Абдул-Малик. Вот тогда умер Абдур-Рахман ибн Абдилла ибн Кааб. Ахбараху ан абихи Абдилла ибн Кааб. Сообщил ему от... То есть ибн Шихаб говорит, что Абдур-Рахман ибн Абдилла ибн Кааб, ибн Абдилла ибн Кааб, он сообщил ему от своего отца Абдулла ибн Кааба. Абдулла ибн Кааб тоже аль-Ансари, аль-Хазраджи, значит, да, салям, аль-Мадани, умер в 97-м. Ан аммихи от его, ва ан аммихи от его дяди. То есть он сообщил одновременно от отца своего, Абдулла, Абдулла ибн Кааба, да, и от своего дяди, Убайдулла ибн Кааба. عن كعب بن مالك كعب بن مالك كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه سподвижник пророка عليه الصلاة والسلام السلمي عمر في 50 كتو هجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم пребывал из путешествия непременно днем во время духа То есть время духа, когда уже солнце что восходит, высоту копья, после этого начинается время духа, да, и длится почти до зухра. Пребывал пророк алейхиссалату вассалям в это время днем. Фаиза кадима бада биль масджид. Когда пребывал, то начинал с мечети пророк алейхиссалату вассалям. Фасалля фихи ракатейн. Совершал там два раката, сумма джалиса фихи, затем сидел в ней. Хадис указывает на что? На желательность. Истихбаб, истихбаб ракатейн лиль кадим мин ас-сафар. Желательность совершения двух ракатов человеку, который прибывает из путешествия, совершение двух ракатов где? В мечети. Почему? Потому что это действие посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он когда прибывал из путешествия, то начинал с мечети, совершал там два раката. Ваджиб, не ваджиб, нет. Мы сказали, что мустахаб. Мустахаб. Джабир, радиаллаху анху, да, пророк алейхиссалату вассалям сказал ему, войди, соверши два раката. Но он, собственно говоря, прибыл в мечеть. Он уже прибыл в мечеть, пришел к пророку алейхиссалату вассалям, он пришел к пророку алейхиссалату вассалям, чтобы получить деньги за верблюдицу, которую продал он пророку алейхиссалату вассалям, и вошел в мечеть, пророк алейхиссалату вассалям сказал ему совершить два раката прибытия из путешествия, либо что это были два раката, что и приветствие мечети, Аллаху Та'аля Аля. Что касается Новый Рахима Аллаху Та'аля, то он говорит, эти хадисы, хадис Джабира, «Иштара минни Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям баира», купил у меня посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям верблюда, когда прибыл в Медину, приказал мне прийти в мечеть и совершить два раката. В другой версии, Джабир, здесь вторая версия здесь какая, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям прибыл раньше меня, и я пришел и нашел у дверей мечети, он сказал, ты сейчас прибыл, я сказал, да, он сказал, оставь свое блюдо, пойди в мечеть, соверши два раката, я вошел, совершил два раката, потом вернулся. И третий хадис, какой хадис? Хадис Кааба ибн Малика, говорит, одного вы, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, если пребывал из путешествия, то делал это днем во время духа, и когда пребывал, то начинал с мечети, совершал там два раката, потом садился, сидел в мечети. Вот в этих хадисах говорит ан-Навави истихбаб ракатейн лиль-катим. Да, мин сафари, филь масджид, желательно совершение двух ракатов для человека, который прибыл из путешествия в мечети, ауаля кудуми, и в самом начале, то есть как только прибыл, да, совершает два раката. Забытая многими сунна, или сунна, которую пренебрегают многие. Приезжают из путешествия и не заходят в мечети, не совершают два раката, не начинают с этого. И вот этот намаз, говорит ан-Навави, он именно совершается по причине прибытия из мечети. Именно по этой причине. Это не тахиятуль масджид. Это не тахиятуль масджид. Хадисы, которые упомянуты здесь, они четко указывают то, что мы сказали. Дальше, говорит ан-Навави, еще из выводов этого хадиса, истихбаб аль-худум авайлин-нахар. Желательность прибытия в начале дня. То есть, если есть возможность прибыть в начале дня, то желательно что? Прибыть из путешествия в начале дня. Дальше, еще один такой вывод делает очень интересный ан-Навави, рахимаху та'аля. Он говорит, что желательно человеку, который занимает какое-то высокое положение, кабир филь мартаба, занимает какое-то высокое положение в обществе, к которому приходят люди. Если он возвращается из путешествия, для того, чтобы люди приходили, приветствовали его, ему желательно в начале, когда он прибыл, сидеть где-то возле своего дома в каком-то открытом, доступном для посетителей месте. Или это мечеть, или что-то другое. То есть человек, который занимает какое-то значимое положение в обществе. Он возвращается из путешествия, люди приходят, чтобы поприветствовать его. Да? Ему желательно, что вот как только он прибыл, сидеть в каком-то месте, где для людей будет удобно приходить к нему, приветствовать его. Это что касается слов ан-Навави, рахимаху та'аля, что касается слов шейха ибн Усаймина, рахимаху та'аля. Он говорит, до этого мы упоминали о совершении двух ракатов человеком, который вошел в мечеть. И эти два раката называются Тахиятуль масджид. Мы разъяснили, что это сунна в любое время. Сунна в любое время. Но сунна, мы с вами говорили, сунна, все сходятся, что это минимум мустахаб, два раката тахиятуль масджид, минимум, но и ряд уляма говорит, что тахиятуль масджид это ваджиб. Мы с вами разбирали этот вопрос, приводили доводы, да? И что не следует человеку, нехорошо человеку, заходя в мечеть, не совершать два раката и сразу садиться. Даже если это время запретное время, хорошо, то все равно можно совершать тахиятуль масджид. Почему? Потому что всякий намаз, у которого есть сабаб. Всякий намаз, который мы называем как зату сабаб, то есть намаз, который имеет причину, то можно совершать его в любое время, в запретное время тоже нет на него запрета. Нет на него запрета. Будь то тахиятуль масджид или сунна вуду, сунна после совершения вуду. Или если человеку нужно совершить намаз истихара, и нет времени откладывать его, будет упущено, да, это время для намаза истихара, ему нужно сейчас совершить намаз истихара, а время вахтуннахи, время запретное. Может он совершить? Да. Почему? Потому что тоже в таком случае относится к намазу какому? Зату сабаб, то есть имеющему причину. Намазы, имеющие причины, они совершаются и во время какое? Нахи, во время, которое запрещено для намаза дополнительного. Что касается этой главы, то в этой главе речь идет о человеке, который прибывает из путешествия. В этой главе желательность истихбаб для мусафира, как только он прибудет, совершить намаз. Здесь упоминается хадис Джабира ради Аллаху Таран. История Джабира, она известна вам, известная вообще история. Он был с пророком алейхиссалату вассалям в одном из путешествий, в одном из походов. И у Джабира была верблюдица, был верблюд слабый. Верблюд его ослаб и еле двигался, он устал, был изнуренный. Пророк алейхиссалату вассалям, обыкновением пророка алейхиссалату вассалям было что? Что он не оставлял людей позади, а сам был что сзади людей. Для чего? Для того, чтобы заботиться о людях, справляться об их положении, смотреть, кто в чем нуждается. Потому что люди, у которых есть какие-то проблемы, они отстают обычно от каравана, да, от других. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям, его обыкновение было нахождение сзади каравана, чтобы заботиться о людях. И он, пророк алейхиссалату вассалям, догнал Джабира. Джабир еще на своей верблюдице, которая еле шла. Он догнал Джабира, пророк алейхиссалату вассалям, увидел эту верблюдицу, верблюдица, которая ослабла вот так вот, и поэтому задерживался, отставал Джабир, радиаллаху тарян. И что сделал пророк алейхиссалату вассалям? Он ударил верблюда Джабира и совершил дуа, мольбу. помолился Аллаху Субханаху Та'аля, и верблюд побежал, как никогда до этого он не бегал. Так быстро он пошел, так что Джабир оказался впереди людей. Но пророк, алейхиссалату вассалям, попросил Джабира продать ему эту верблюдицу. И сказал: «Би'ни би-укия», «продай мне за укию». Укия, сколько это укия? Укия это 40 дирхамов, да? «Продай за укию». Джабир сказал «нет», Джабир отказался. Пророк, алейхиссалату вассалям, второй раз попросил, сказал: «продай мне ее». Когда пророк, алейхиссалату вассалям, так вот настоял, то Джабир, он согласился продать пророк, алейхиссалату вассалям. Смотрите. Сначала он готов был эту верблюдицу вообще бросить даже, оставить и отпустить ее. Что, почему? Потому что она не шла, она была изнуренная и не могла передвигаться. А когда она вот так вот преобразилась и оказалась вот такой вот, уже быстрой, хорошей верблюдицей, верблюдом хорошим, он, когда пророк Сусын попросил его продать, что не захотел продавать, отказался. И лишь когда пророк Сусын настоял, после этого он что согласился продать ее. Хотя до этого не хотел продавать это. Хотел вообще просто отпустить эту блюдце, она была ему что не нужна. Из выводов этого хадиса говорит шейх ибн Усаймин рахима Аллаху Та'аля, ну, во-первых, здесь ая, то есть одно из знамений Аллаха, которое Аллах Субханава Та'аля даровал пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Субханава Та'аля поддержал своего посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, знамениями. Это одно из таких знамений. В чем заключается знамение? Что верблюд, который обессилел, был изнуренный. Хорошо. И хозяин этого верблюда хотел отпустить его вообще. А вдруг он преобразился, этот верблюд, и стал таким хорошим. Почему? Просто сам ударил его и попросил за него. Сделал дуа за него, к Аллаху Субхану Тааля обратился. Следующий вывод из этого хадиса. Говорит шейх ибн Усаймин, джавазу мумакиса. Дозволенность мумакиса, это имам. Дозволенность имаму, имам, ну, руководитель, правитель, да? Дозволенность для правителя, для имама торговаться. Торговаться с кем-то из раия, то есть с кем-то из подопечных, с кем-то из паствы, хорошо, из подопечных, торговаться с ними. Правитель может торговаться. Это называется по-арабски мумакиса. Мумакиса, то есть, когда покупатель, он просит у продавца сбавить цену, снизить цену. Правитель может с кем-то вот так вот из подопечных торговаться, просить сбавить цену? Да, может. Здесь у нас доказательство это. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, вот так вот торговался с Джабиром при покупке его верблюда. Но мы знаем, что пророк, алейхиссалату вассалям, он что, самый щедрый из всех людей. Самый щедрый, самый великодушный. Кто-то скажет, а почему-то пророк сусалям тогда торговался с ним. Торговля – это одно, купля-продажа – это одно. Хорошо, щедрость – это другое. Одно другому что? Не мешает на самом деле, не противоречит. Дальше здесь в этом хадисе довод на дозволенность. Дозволенность отказываться от подчинения какому-то приказу пророка, алейхиссалату вассалям, если это не связано с религией, если это не связано с чем-то, что является таклифом, да, то есть возложением каких-то обязанностей на человека религиозных. То есть не связано с религией вещи какие-то мирские, хорошо, как-то, продай мне там, да, пророк Сусам говорит, или еще что-то в этом роде. Или пророк Сусам, когда сказал выйти замуж за такого-то человека, да, женщине там, или пророк Сусам сказал, что просил женщину, чтобы она не разводилась со своим мужем, да, в таких случаях. В таких случаях, что мы скажем, мог человек отказаться? Да, мог, потому что это не было что, какое-то религиозное повеление, что не связано с религией. И в таком случае можно, например, если речь идет о муамаля, то есть каких-то взаимоотношениях там, торговых и прочих. Потому что Джабир, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему продай верблюдицу, а Джабир сказал, что нет. Да, он сказал, он не захотел продавать. Можно ли сказать, что это ослушание пророка, алейхиссалату вассалям? Нет, это не ослушание пророка, алейхиссалату вассалям, ни в коем случае. Данный вопрос, что у человека есть свобода, соглашаться или не соглашаться. Это предложение пророка, алейхиссалату вассалям. И Джабир был вправе отказаться. Так же, как что могла женщина. Она и спросила поэтому пророка, алейхиссалату вассалям. Вы помните, да, эту историю мы с вами проходили. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, делал шафа, чтобы она не разводилась с мужем, она спросила. Да, это именно повеление, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, или просто это совет от пророка, алейхиссалату вассалям. Он сказал, нет, это не повеление, просто совет. И она сказала, мне он не нужен. Да? И не будет это также, что разрывом родственной связи. между тобой и твоим родственником, если ты откажешься. И это не будет ослушанием родителей, не будет ослушанием матери, ослушанием отца, непочтением к ним. Хорошо? Почему? Потому что человек в отношении своего имущества, он свободен. Он свободен, у него есть выбор. И принуждать его продать что-то, что никто не может. То есть не принуждается, он и не обязан, да, в данном случае подчиняться. Следующий вот из этого хадиса, что пророк, алейхиссалату вассалам, он мог проверить, да, какого-то человека в отношении того, какие у него есть желания или наоборот, чего он не хочет, что он хочет, что он не хочет. Пророк, алейхиссалату вассалам, мог проверить человека. Как в данном случае. Пророк Сасам сказал ему, продай ему. Для чего? Продай мне, дай этого верблюда. Почему пророк Алисасам продай верблюда, сказал ему? Почему? Пророк Сасам хотел просто проверить, да, проверить, что Джабир хочет. Хочет ли он этого верблюда, не хочет этого верблюда. Какое у него желание. Потому что вначале он не хотел этого верблюда, Джабир, да? Не хотел его, хотел его вообще отпустить даже. А после этого вдруг что стал держаться за него? Хотя, какова была причина, почему верблюд стал таким? Это кто? Почему верблюд опять стал сильным? Это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но, несмотря на это, он сказал, нет, я не продам тебе его. Почему? Потому что хотел это верблюда, когда увидел, что верблюд, он вот стал таким хорошим. Следующее вот из этого хадиса, что пророк, алейхиссалату вассалям, он был самый щедрый из людей, смотрите. Пророк, алейхиссалату вассалям, самый щедрый из людей. Да, здесь, в этих версиях хадиса, об этом не сказано, но хадис Джабера, он имеет что другие версии, там это сказано. Я поэтому делаю вывод, что пророк, алейхиссалату вассалам, акрамунна, самый щедрый из людей. Почему? Потому что когда приехали в Медину, пророк, алейхиссалату вассалам, как купил верблюдицу? Купил с условием, что деньги даст потом, по возвращению в Медину. По возвращению в Медину. И Джабер пришел к нему, и пророк, алейхиссалату вассалам, дал ему стоимость верблюда и еще сказал отвешивающему дирхама, сказал ему, отвесь ему то, что положено, еще сверху. Добавь ему сверху. То есть дал ему и цену верблюда, и дал ему еще сверху. И еще из самого верблюда тоже отдал Джаберу, ради Аллаху Та'аля Ану. И сказал ему, турани макастуки аляхуда джамалак, ты что думал, я торговался с тобой, чтобы взять твое верблюдо? Хуз джамалак вадарахимак. Фау алак, возьми верблюда своего и дирхамы, деньги свои, это тебе. То есть пророк, алейхиссалату вассалам, ему дал и товар, и стоимость этого товара совместил для него. И это, конечно, что пример предельной щедрости. Дальше. Вот здесь вот говорит Шейх Усамин, рахмаллаху та'аля. Среди уляма есть разные мнения по поводу причины. Почему это сделал пророк, алейхиссалату вассалам? Зачем он это сделал? Некоторые говорят, указывают удивительное объяснение. Они говорят, пророк, алейхиссалату вассалам, хотел дать ему садака. Хотел дать ему милостыню. Но сделал эту милостыню вот в форме вот такого, что договора купли-продажи. Договора купли-продажи. То есть пророк, алейхиссалату вассалам, хотел дать милостыню Джаберу на стоимость вот этого верблюда. Хорошо? И сделал это в форме вот такого договора купли-продажи. То есть вместо того, чтобы дать просто укию, вот эту, укию это сколько мы сказали? 40 дирхамов. Вместо того, чтобы дать вот так в качестве садака, он сделал это в форме вот такого договора купли-продажи. Вообще, Ибн Усаймин не соглашается с этим объяснением, он говорит, что это маловероятно. Это очень далеко от смысла хадиса, от смысла, на который указывает хадис, от контекста хадиса, это далеко. Поэтому, говорит он, нужно что сказать, то есть непременно объяснить это каким образом, что пророк, алейхиссалату вассалам, он торговался вот так вот с Джабером, просто чтобы что проверить Джабера, узнать, насколько действительно хочет это верблюдо, насколько нужен ему этот верблюд, насколько он стал ему нужен, после того, как он что, хотел его вообще отпустить, не хотел его и вообще хотел просто его отпустить. То есть это как бы что узнавание положения человека. У человека есть разные желания какие-то сильные, желания, связанные с его имуществом. И человеку его не порицают за это. Потому что могут какие-то желания у него быть, какие-то с имуществом, которое у него есть. Это не порицается за это. Следующий вот из этого хадиса, Шейх Усаймин говорит следующее. Вопрос касается фикха. Дозволенность ставить условия в договоре купли-продажи, дозволенность для продавца. дозволенность для продавца ставить условие такое при купле-продаже получение какой-то пользы от проданного товара. То есть пользование проданным товаром. Хадис указывает нам на дозволенность вот такого условия в договоре купли-продажи, когда продавец предъявляет условие, что он будет пользоваться товаром, который он продал. Откуда этот вывод? Джабир, он поставил условие. Это называется истисна. То есть сделал исключение. Он сказал, да, я продаю, но условие, что я на нем доеду, на этом верблюде, до Медины. Потом приведу верблюда, да, до Медины доеду. Пророк, алейхиссалату вассалям, принял вот это вот условие. Шейх Усаймин говорит, а если, внимательно, если звучит условие, условие, делается какое-то исключение, делается условие о каком-то пользовании товаром, но неизвестное пользование. Хорошо, то, что называется манфа маджхуля, польза неизвестная. Будет ли действительным тогда вот это условие, эта оговорка в договоре или не будет? Эта оговорка действительной. Внимательно, еще раз. В договоре купли-продажи продавец может сделать оговорку, естественно, условие, что он будет пользоваться товаром. Как это сделал здесь Джабир в договоре с пророком алейхиссалату вассалям. Что сделал оговоркой? Доеду на верблюде до Медин. Это условие, это оговорка о пользовании товаром, который продал продавец. Условие, говорит уляма, что оно должно быть, это пользование, что и известным. Должно быть известным. Если есть неизвестность, будет ли тогда оговорка действительно или нет? Условие будет действительно или нет? Шейх Усаймин говорит, ну раз мы сказали ма'алюма, что ма'алюма, то есть джаваз, иштират, аль-бай, манфа, ма'алюма, дозволено ставить в качестве условия известное какое-то пользование, то значит, если неизвестное пользование, то тогда эта оговорка будет, что недействительно. Этот шарт будет недействительным. Но некоторые уляма говорят, нет, будет действительным. То есть, если человек продал, например, свой дом какому-то человеку и говорит, я ставлю условие, что я буду жить в этом доме. Внимательно. Дозволена такая оговорка? Я поживу в этом доме. Дозволено, я поживу в этом доме, если ставится, что четкий срок указывается. То есть, условие, оно какое? Известное. Ма'лум. Пользование известное. Тогда проблем нет. Дозволено. Говорит, я буду жить месяц в этом доме еще. Дозволено, дозволено. А если, говорит, буду жить, пока не куплю дом. Вот тут вот Шейх Усаймин говорит, что поскольку неизвестно, неизвестность есть в этом условии, то значит условие будет недействительным. Но некоторые уляма говорят, что нет, будет действительным. Если человек продает свой дом какому-то человеку и говорит, я ставлю условие, что я буду жить в этом доме, пока не куплю какой-нибудь дом. Если взять наше мнение, которое мы упомянули в начале, мы сказали нет, что условие должно быть что? Известным, определенным. Значит, не действительно будет вот это вот условие. Потому что мы не знаем, когда этот человек купит себе дом, этот продавец, когда он купит дом. Правильно? Но некоторые уляма говорят, нет, ничего. Можно вот так вот сделать оговорку, упомянув какое-то пользование, даже если оно неизвестное. Но в таком случае что? В таком случае определяется на основе чего? На основе урфа. Тухаддару бель-урф. Это пользование определяется урфом, определяется что традиционным пониманием людей, как тем, что принято у людей. Почему? На чем основывается это мнение, что можно? Шейх Усаймин говорит внимательно. Потому что эта оговорка в данном случае, это условие, это что? Это истибка, то есть просьба о продолжении чего-то. Об оставлении, продлении чего-то, что сейчас есть. Понятно или нет? И у нас есть с вами правило, что истидама, листибка, листидама, то есть продолжение, оно сильнее, чем ибтида, чем начинание. То есть какие-то вещи нельзя, если их нет, и собираются начать это делать. Хорошо? Начинать нельзя, но если уже есть, хорошо, то можно. Бывают такие случаи. Понятно или нет? Поэтому мы с вами говорим, что алистидама аква миналь ибтида. Продолжение, оно что сильнее, чем начинание. Чем начинание. Это правило. Можете себе записать. Анналистидамата аква миналибтида. Продолжение, оно сильнее, чем начинание. Какие-то вещи, если бы сейчас бы это начали, то мы сказали, что нельзя. Но поскольку уже есть, то тогда оно допускается. Понятно или нет? Так и здесь. Этот человек уже живет в этом доме. Правильно? Он уже живет в этом доме. Поэтому они говорят, просто он просит, что продолжить то, что уже сейчас есть. Поэтому здесь даже если не оговорено именно четко сколько, можно. Ну и потом что? Опираются на что? Уже на орф. Опираются на орф. Но, Шебюсами говорит, если взять нечто посередине, взять что? Мнение посередине и сказать, можно алистисна маджгуль, то есть оговорка неизвестная, условие, содержащее в себе неизвестность, можно, но при условии, что устанавливается какой-то крайний срок, максимальный срок оговаривается. Это вот среднее мнение. Как это максимальный срок оговаривается? То есть говорит продавец, я продаю тебе этот дом, но я ставлю условием, что я буду жить в нем, пока я не куплю себе дом. Неизвестно, да? Неизвестность есть? Есть. Пока не куплю себе дом в течение года, например. В течение года. Видите, посередине. Да, неизвестно, сколько он там будет жить. Неизвестность есть в условии? Есть. Но ставится что? Ставится предельный срок. Если, например, он купит дом еще до того, как пройдет год, до того, как минит год, то тогда что? Покупатель ему скажет, что все, выходи. То, что было условие, пока не купишь дом, да? Но в течение года. Год еще не прошел, но дом ты купил, выходи. Хорошо? Срок твой закончился. Или же что? Может, он дом и не купил, но закончился год. Прошел год. И в таком случае тоже говорит ему покупатель, что выходи. Вот здесь вот, Шебусамин говорит, вот в этом случае нет вот той неопределенности аль-гарар, как в первом случае. Тут такой неопределенности уже что? Нет. Ясно, иншалла. А если просто скажут вот так, вот без каких-то оговорок, буду жить, пока не куплю дом, то, может быть, он долго не сможет купить дом. А может быть, затянется это. И не потому, что он будет проявлять какую-то халатность, этот продавец, да, дома. А просто потому, что он не будет находить каких-то предложений. Внимательно. Это называется «манфа ма'лума филь маби'». «Манфа ма'лума филь маби'». То есть, какое-то известное пользование чем? Проданным товаром. Пользование проданным товаром. А если поставить в сделке условия пользования не проданным товаром, а чем-то другим, можно или нет? Например, говорит продавец, я продаю тебе мой дом, ты получаешь дом сейчас, все забираешь дом, но с условием, что ты поселишь меня в твоем доме. У покупателя есть дом другой еще какой-то, жилье. Ты поселишь меня там в твоем доме на год, предположим. Понятно или нет? Сейчас продавец продал дом, и у него сейчас нет что? Жилья. Он продал свой дом. И он говорит покупателю, продаю тебе свой дом, да, но с условием, что я поживу в твоем доме в течение года. Вот здесь вот внимательно, аль-манфа, вот эта польза, которую он просит, пользование, оно известно или нет? Известно. Год жить в твоем доме. Но это пользование манфа, она связана с товаром, который продает продавец? Или с чем-то другим? С чем-то другим. Правильно. Действительно ли такое или условие? Или нет? Улема говорят многие, что нет, не действительно. Почему? Потому что здесь получается вот это условие, оно является еще одним договором. Внимательно. То есть это не просто условие, это условие в виде нового, еще одного дополнительного договора, акд. Хорошо, акд, ахар, другой договор. И это договор аль-иджара, договор аренды по сути. То есть одновременно происходит что? Два договора в данном случае. А в мазхабе говорит Шейх Нусаймин, в каком мазхабе? Когда он говорит аль-мазхаб, наш мазхаб, он имеет в виду ханбалитский мазхаб. Да? Он говорит, известным мнением в мазхабе является, что нельзя ставить в договоре в качестве условия какой-то другой договор, другой шарт. Понятно или нет? Нельзя, недействительно. Это мазаби так. Но Шейх Ибн Усаймин говорит, но все-таки аль-кавлю ради. Правильное мнение, что можно поставить в качестве условия, вот такое какое-то что-то другое, такое-то другое условие, если там нет какого-то шариатского запрета. Хорошо? А в данном случае нет шариатского запрета. То есть, получается, если взглянуть на суть этого договора сейчас, что получается? Человек говорит, я продаю тебе вот этот вот дом, например, за 10 тысяч. За 10 тысяч. С условием, что ты дашь мне в аренду твой дом за 1000. То есть, получается, по сути, почем он дом покупает? За 11 тысяч. 10 тысяч он получает на руки, а 1000 что? Он не берет, а отдает сразу за аренду дома того человека. Понятно? Нет? По сути, так получается, говорит Шейх Усаймин. То есть, здесь нет, говорит он, какого-то шариатского запрета. То есть, чего-то опасно с точки зрения шариата. Поэтому правильно говорит Шейх Усаймин, что если человек ставит в качестве условия, внимательно, какое-то известное пользование в отношении непроданного товара, а чего-то другого, то это условие оно будет действительным. И купля-продажа, торговая сделка будет действительной. Дальше. Шейх Усаймин говорит, аль-мутарджим, то есть тот, кто написал заглавие к этим главам. Ну, ясно, что не муслим. Да, муслим сам заглавие не написал. Кто написал? Разные авторы, то есть шрах, то есть комментаторы, да, в данном случае Навови. Навови, рахмаллаху тааля, он имеет в виду, что Джабир, радиаллаху тааля, он, внимательно, из этого хадиса, зачем приведен здесь хадис, что Джабир, радиаллаху тааля, он застал пророка, алейхиссалату вассалям, у дверей мечети, и пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, ты сейчас прибыл, он сказал, да, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, оставь своего верблюда, зайди, соверши два раката, и он зашел и совершил два раката. Отсюда делается вывод, говорит Шейх Усаймин, что желательно человеку, который прибывает к себе домой, в свой город, в свою местность, совершить два раката в мечети перед тем, как он пойдет к своей семье. Внимательно, теперь вопрос. Именно нужно совершить намаз в своей мечети, которая возле дома находится, или вообще в любой мечети этого населенного пункта можно совершить два раката намаза? Или именно в мечети, которая возле твоего дома, нужно совершить два раката? Шейх Ибн Усаймин говорит правильно все-таки второе, что в любой мечети этого населенного пункта. Почему? Потому что все мечети это буютуллах, все мечети это дома Аллаха Субханаху ва Тааля. И суть здесь в чем? Суть, что человек, он вот поклоняется Аллаху Субханаху ва Тааля посредством этих двух ракатов перед тем, как пойдет к себе домой. Шейх Ибн Усаймин говорит, я не знаю, вообще эта сунна сегодня практикуется или нет многими людьми. Как видится, что она не практикуется. Ее нет сегодня у большинства людей. Большинство людей вообще не знают об этом. И это ошибка, это упущение со стороны талабатуль-ильм, со стороны искателей знания, что они не учат людей этой сунне. Если бы они научили людей, что как только человек прибывает из путешествия, он что? Следует ему пойти в мечеть и совершить там два раката. Что? Это было бы хорошо. И даже если два раката эти можно совершить, что, даже если что запретное время, вакту нахи, это более правильное мнение, более весомое мнение. Почему? Потому что куллю салятин лага сабаб. Да, всякий намаз, у которого есть причина, для него нет запретного времени. Это мы с вами разбирали на прошлом занятии. Это правило. Хорошо, если человек вошел в мечеть, люди совершают намаз сейчас. Зашел и застал людей совершающими намаз и встал вместе с ними на намаз, то после этого намаза нужно ему еще совершить два раката? Нет. Уже с него это что спадает. Достаточно того, что он помолился с людьми, потому что суть что здесь? Цель является вообще совершить два раката в мечети по прибытии из путешествия. Дальше. Некоторые спрашивают, говорят, в некоторых местах, в некоторых странах мечети бывают ночью закрыты. Если человек приехал, как бывает и не ночью тоже, да? И человек приехал к себе в населенный пункт и видел, что мечеть закрыта. Может ли он вообще в любом другом месте совершить намаз, прежде чем он пойдет к себе домой? Шейх Ибн Усаймин говорит, я не думаю, что он может делать это. Почему? Потому что мечети у них особое положение. Мечети у них особое положение. Это дома Аллаха Субханаху ва Тааля. Если кто-то скажет, ну хорошо, А тогда, если мечеть закрыта, может быть, человек пришел домой и дома, что он первое сделает два раката вместо тех двух ракатов в мечети. Может быть, так можно. Перед тем, даже как поприветствовать свою семью, зайдет, совершит два раката, да, потом поприветствует семью, Шейх Усаймин говорит, нет. Видится, что не совершает эти два раката, ну, связанные именно с прибытием из путешествия. Если мечеть открыта, альхамдулиллях, совершает намаз. Если мечеть закрыта, все, с него это спадает. Почему? Из-за невозможности совершения намаза в этом месте, которое установлено шариатом, то есть мечети. Дальше, если кто-то скажет, человек приезжает, возвращается ночью, возвращается в город свой ночью, он еще не совершил намаз уитр. И он заходит в мечеть и хочет совершить один ракат, уитр. Это достаточно для него? То есть это заменяет два раката или не заменяет два раката? Он решил совершить уитр, но в виде одного раката. Шейх Ибн Усаймин говорит, ну, это вопрос, в котором есть разногласия. Мы с вами упоминали на прошлом занятии. Шейх Ибн Усаймин говорит, вопрос строится на чем? То есть ответ на этот вопрос. Строится на чем? На том, о чем мы говорили. Да? Строится на том, что если человек входит в мечеть, когда он не мусафир, когда он не путник, не садится, сказано в хадисе, пока не совершит два раката. Если совершит один ракат, уитр, снимает с него обязанность тахиятуль масджид или не снимает, достаточно или нет. Вот здесь то же самое. Здесь то же самое. Мы с вами говорили на прошлом занятии, да, что на самом правильно, что нет. Потому что пророк сам говорит два раката, не говорит один ракат. Но есть уляма, которые говорят, дело не в количестве ракатов. Дело в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля посредством этого намаза. Даже если будет один ракат, тоже это что? Подходит. А два раката упомянуто. Почему? Потому что в основном люди совершают два раката. То есть это из разряда что? Аль-Галиб. Хорошо? То есть так бывает в основном. Ясно или нет? Некоторые уляма говорят, уитр сделать вместо тахиятуль масджид. Или уитр сделать вместо что? Двух ракатов, когда прибываешь из путешествия. Можно. Почему? Потому что аль-максуд, то есть цель здесь, какая преследуемая, это та'аббуд лилля, поклонение Аллаху Субхану ва Тааля посредством вот этого вот намаза, какой бы это ни был намаз. А два раката почему? Ля яджлис хатта юсалли ракатайн, пусть не садится, пока совершит два раката. Это почему? Это бинаан аль-галиб. Это исходя из того, как это бывает, что в основном. В основном бывает два раката. Это мнение. Да, у него есть основания. Но все-таки что? Безопаснее, правильнее, безопаснее делать так, как сказано, что в хадисе. Проксусом что говорит? Говорит два раката. Говорит ракатейни. Верно? Это что касается данной главы. Азав билляхи тафиху, саллаллаху саллам, аля набиина Мухаммад, аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллях.